Мы здесь для того, чтобы, как Моисеи, вывести этот город из рабства. Из рабства заблуждений, из рабства тьмы, из рабства греха. Показать этому городу настоящий здоровый образ жизни. Показать этому городу теплоту и ласку и любовь Господа Иисуса Христа. И, конечно же, самое главное, провозгласить в этом городе Божью истину, Божье Слово. Это наша первоочередная цель. И когда я уезжал в отпуск в последнюю субботу, я обратился к вам с проповедью. Вы помните наверняка. И главной идеей этой проповеди моей, моего обращения к вам, был текст, который записан в книге «Исход». Вы помните, да, когда Бог обратился к Моисею, да, и сказал, так он сказал, вы помните, как он сказал? «Моисей, я Бог, вот иди, пожалуйста, в Египет и выведи народ мой из рабства». Так обратился Бог к Моисею. Да. Вы помните, почему-то Бог усложнил эту формулу обращения к своему рабу Моисею. Он говорит: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». И мы с вами стали исследовать, почему Бог таким образом обратился к Моисею. И выяснили, что таким образом Господь хотел обратить особое внимание на какие-то определенные вещи. На какие? Но мы бы их никогда не поняли, если бы мы не исследовали жизнь Авраама, Исаака, Иакова. И когда мы исследовали жизнь каждого, то мы увидели, что эти три человека в своей жизни совершили три грандиозных подвига. В буквальном смысле этого слова. Три грандиозных подвига. Да? Когда мы исследовали жизнь Авраама, какой подвиг мы увидели? Каким подвигом мы назовем его жизнь? Подвигом веры. Конечно же, веры. Вы помните, мы говорили о том, что Бог обратился к нему и сказал: «Идем, я тебе покажу землю». А Авраам ни одного вопроса не задал. Он поднялся и пошел, не зная. Библия говорит, пошел туда, куда не знал, не зная, куда идет. 100 лет ждать ребенка. Вы можете себе представить, на это нужно веру или нет? Когда бы закончилась наша вера? Лет? В 35-40, наверное, да? Потому что, ну куда? Женщине говорят: «Да вы что, 35, мне уже 40 лет, какой ребенок, да?» 100 лет ждать. Сара 90 лет ждала. На это нужна была вера. Конечно, это самый настоящий подвиг веры. А занести нож над своим ребенком, единственным, которого ты 100 лет ждал, нож занести и готовым заколоть, потому что так Бог сказал. Скажите, пожалуйста, это подвиг веры или нет? Это настоящий подвиг веры, когда Бог его схватил за руку и говорит: «Вот теперь я вижу, что ты любишь меня». И вы помните, как это было печально все, как Авраам шел на эту гору, как он представлял, что он сейчас будет со своим ребенком делать. Это был настоящий подвиг веры. А Исаак, скажите, пожалуйста, какой подвиг он совершил в своей жизни? Ну, если Авраам, будучи его отцом, да, совершил подвиг веры, а какой подвиг Исаак совершил? Он руки сложил свои и сказал: «Папа, раз Бог сказал, что я должен быть жертвой, я готов быть жертвой». Он дал себя связать, он лег спокойно и ждал этого удара ножом в сердце. Безропотно. Скажите, вот Исааку на тот момент, насколько юноша, насколько ему, на лет 15, может быть, 16 было, да? Скажите, он бы мог рвануть там с этой горы моря так, чтобы Авраам его... 100-летний дедушка за ним побежит? Нет. Вы видите, до конца. Он спокойно жертвенник построил. Он нес эти камни. Папа, где жертва? Сынок, ты жертва. Ну хорошо, папа. Понимаете? Что это за подвиг? Что это за подвиг, друзья мои? Это подвиг жертвы. Понимаете? Он готов был стать этой жертвой, если уж так Богу угодно. Вы помните, да? Иисус лежит в Гефсиманском саду. У него пот с кровью просачивается сквозь поры кожи от перенапряжения, от страха перед разлукой, да? Но он в конце говорит: впрочем, не моя воля пусть будет, но твоя. Это подвиг чего? Это подвиг жертвы, да? Это подвиг жертвы. Исаак был, продемонстрировал тогда этот подвиг жертвы. И, конечно же, как мы на этот подвиг можем не обратить внимания? А какой же подвиг продемонстрировал Иаков? На жертвеннике он не лежал, и в страну никакую по повелению Божию не переходил. Но в его жизни тоже был мощный подвиг. Почему Бог говорит: «Я Бог кого? Иакова? Бог Иакова». Ну, какой подвиг был? Какой? Ага, боролся с Богом и победил, написано. Не просто боролся с Богом. Боролся с Богом и победил. Представляете, это подвиг вообще Бога победить. А почему он с Богом боролся, вы помните? Друзья мои, почему? Вы помните жизнь Иакова? Он всю жизнь свою чего? Он пребывал всю жизнь свою в страхе. Милые мои братья и сестры, в страхе перед кем? Перед чем? Он пребывал всю жизнь свою в страхе перед наказанием за то зло, которое он совершил по отношению к кому? А какое он зло по отношению к брату совершил? Нет, он к брату никакого зла. Он выкупил у него первородство. Он купил, они договорились. Он говорит: я тебе похлебку, ты мне первородство. Бартер, все нормально. Какой здесь все хорошо? Против брата ничего. А против отца обманул. Понимаете? Подлог совершил. А еще против кого он согрешил? Против Бога. А каким образом он против Бога совершил? Что он сделал? Какой грех он против Бога совершил? Что он сделал? Он решил... Нет, он не то, что решил за Бога. Вообще, честно говоря, первородство по праву принадлежало бы ему. Почему? Потому что когда они рождались, он, помните, ручку высунул. Первый. Потом ручку убрал, и родился Исав. Но первый все-таки показался Иаков. Понимаете? Да, совершенно верно. Вы помните, на ручку навязали. То есть первородству досталось бы ему. Но в чем была проблема? В чем была проблема, друзья мои? Проблема была в том, что они и дали возможность Богу решить так это дело, как это было угодно Богу. Они приложили свои усилия к тому, чтобы получить это все, приобрести это все, и не дали возможность Богу сделать это все честно, правильно, красиво, чтобы не было в семье такой проблемы. Хотя вы все прекрасно знаете, что Иаков руководствовался самыми святыми мотивами. Я вам рассказывал, Исаву то первородство, 100 лет не надо было. Понимаете? А слепой отец, он уже понимал, что сейчас он уже скоро умрет, уже ослеп, все. Надо же кому-то передавать миссию главную. Не то, что наследство какое-то. Наследство это такое, дело наживное. Сегодня есть, завтра нету. А надо же кому-то передавать вечные вещи. Вот чем были эти вечные вещи? Это знания, пророческие знания о том, что в мир придет кто? Мессия. И вот это первородство, оно на этом было основано. Получить эти знания от Отца и получить право это первородство потом передать тому, кому нужно будет. Понимаете? Иаков очень хотел. Он очень страдал, он видел, он любил Господа, он хотел с Богом связать всю свою жизнь. Но вот видите, всегда это заканчивается вот такими проблемами, когда ты, даже имея самые лучшие мотивы, даже если ты имеешь самые лучшие мотивы, лезешь, как говорят в русском народе, поперед, или в украинском народе, поперед батьки в упекло. Понимаете? Это ненормально. Это ненормально. Ты молодец, ты этого хочешь, но дай возможность мне. Бог говорит, совершит, потому что это мое дело. Это мое дело. Мессию я посылаю в мир, поэтому дай мне это сделать как положено. И поэтому, вы видите, вся череда событий в жизни Иакова, она была сопряжена с проблемами. Женитьба он, ну, вы видите, что он натворил там, понимаете? Он не хотел эту Лию, он терпеть ее не мог, эту Лию, а она стала его женой все равно, потому что Бог так хотел, понимаете? Поэтому Бог ему говорит: Иаков, если ты уж встал на мой путь, если уж ты приобрел первородство, тогда извини, иди моим путем, а не своим путем. Что это люблю, не люблю, там, что это за разговоры вообще? Лия должна быть твоей женой. Иаков, нет, вот внутри у него бунт, вы помните, я вам рассказывал, бунт внутри. Я Рахиль люблю. Я с Рахилью хочу связать свою жизнь, а Бог говорит, нет, он хоп, ее чрево за... Не будет она тебе рожать, не будет. Алию, хоп, она один за одним. Рожает и рожает. Помните, какие скандалы в семье? Но самое главное, что сделал Бог. Он послал сына, через которого должен был родиться Иисус Христос, Мессия, именно через Лию, а не через Рахиль. Через нелюбимую жену, а не через любимую Рахиль. Нет, через Лию. Иуда родился у Лии. Иисус Христос пришел через колено Иудина. Иаков всю эту жизнь был в шоке, понимаете, вот. А там неправильно сделал. Вот, вы же все физики, математики, вы же должны знать. Да?
Не все.
Ну, кто-то бухгалтер, кто-то... Если вот в бухгалтерии сидишь, считаешь, и в самом начале допустил ошибочку на 1-2 копейки, то в конце что может получиться? Большая недостача. Правильно, да? Если чертишь две параллельные линии, и когда чертишь вторую параллельную линию, взял погрешность маленькую, допустил, где окажется тот конец, да? Понимаете, вот и здесь так же. Допускаешь маленькую ошибку в самом начале, и в конце она может привести тебя к большим-большим проблемам. Ты будешь сидеть и плакать с утра до ночи от этого. И будешь проклинать тот день, когда ты сел за баранку этого пылесоса. Да? Помните, кто в том фильме? Ты будешь проклинать тот день, когда ты сделал этот выбор. Неправильный, сказал, мне надо было молиться, мне надо было Слово Божие открыть, мне надо было с братьями посоветоваться, мне надо было в церковь прийти, сказать, помолитесь за меня, мне надо было это сделать, почему я это не сделал? А сегодня я имею то, что имею. Вот вся жизнь Иакова была такая, естественно, он устал от этого. Он сильно боялся, что Дамоклов меч висит над его головой, что он прекрасно понимал, что если ты там допустил, не может быть так, что здесь оно пропало. Оно идет, и оно снежным комом нарастает, это проблема. Исав остался без этого наследства, естественно, он ищет его, ищет, где ты, братец дорогой, обманул, да, я тебе... Он боится за свою семью, это же Восток, вы понимаете? Это же если резать всех, резать, понимаете? Сразу. Вырезается семья. Не то, что человек, а семья под корень, вот так, под корень. Когда сорняк вы вырезаете, только листочки режете? Нет. Вот так режете. И вот на Востоке вот так. Это очень серьезно. Он это понимал. Он знал нравы, что Исаву горлышко перерезать, это же все равно. Там. Он столько перерезал уже этих, да, шеи, гоняясь на охотах и так далее. Ему это не сложно. Он знал нравы своего брата, поэтому убежал. И вот он лежит ночью, страдает, трясется. Как они там перешли, они, помните, пересылают сам. И вдруг нападение. Естественно, что с ним? Драка начинается, борьба начинается. Начинается приложение неимоверных усилий, чтобы победить. И только на заре, при восходе солнца, он понимает, что это не Исав на него напал. Не Исав. Какой же подвиг в жизни Иакова был, друзья мои. Какой он подвиг великий совершил, который выражался вот в этих словах его. «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Какой подвиг! В чем здесь был подвиг? Что он лицо Божие? Он увидел, что он боролся с некто. Он не понимал, кто это. Но он явно чувствовал вот эту силу, мощь нечеловеческого существа, святого, чистого, да? «Отпусти меня, уже восходит солнце», говорит, «не отпущу, пока не благословишь». В чем благословишь? В чем благословишь? Папа же уже руки положил, благословил. Что ты еще за благословение хочешь? Он прекрасно понимал одну вещь. Что благословение, приобретенное нечестным путем, никогда благословением не будет. Понимаете? Все, что приобретается нечестным путем, друзья, никогда счастья и радости не принесет. Деньги это, какие-то услуги, что-то, любое, десятина удержанная вот здесь, невозвращенная. Запомните раз и навсегда, друзья мои, никогда счастья и радости эти деньги не принесут. Но вместе с собой принесут разорение, страдания и большие проблемы. Мы это должны с вами четко и ясно понимать. Почему? Потому что имеем дело не просто с людьми. Мы имеем дело с Богом, который все видит, который все знает. Понимаете? Иаков прекрасно понимал, что он приобрел обманным путем. Поэтому он что просил у Бога? «Не отпущу, пока не благословишь. Не отпущу, пока не получу настоящее первородство». Не обманное, а настоящее. Когда ты Бог, не когда я его взял, не когда я его купил, не когда я папе подсунул руки со шкурой, да? А когда ты сам мне его возложишь на голову. Мы можем первородство высасывать, выхватывать, вырывать какие-то привилегии для себя, то, что мы хотим, не получится, не будет благословения. Когда Бог сам дает, будет благословен. Когда Бог сам принимает решение, что ты будешь благословлен, на тебе вот мое благословение. Иаков держал вот этого некто. Он держал вот этого некто. Не отпущу, пока не благословишь. Не отпущу, пока не получу настоящее первородство. А вы же прекрасно понимаете, что с Богом вот так нельзя. Что значит не отпустишь? Отпусти и все. Понимаешь? Не, ну что значит не отпущу? Ну сам пойми. Да Бога держишь, не отпущу. Как не отпущу? Отпустишь. Еще как отпустишь? Но вы только вдумайтесь в смысл этих слов. Не отпущу, пока не благословишь. И Бог не отпускается. Он говорит, отпусти, мне уже идти надо. Не отпущу. Уже светает, отпусти. Ну что это, Бог не мог оторваться и уйти? Нет, Бог не мог оторваться. Почему? Потому что это были слова не просто отпусти. Бог не может оторваться от человека, который глубоко-глубоко осознает свою вину перед Ним и раскаивается в своем грехе. Бог от такого человека просто взять, повернуться к нему спиной и уйти не может. Потому что для Бога самое ценное в людях – это способность видеть свой грех, признаваться в своем грехе и каяться в своем грехе. Это самое ценное, что есть у человека. Почему? Потому что если ты не видишь себя грешником, если ты считаешь, что ты совершенный человек, если ты считаешь, что тебе не в чем каяться, ты погиб, тебе конец. Почему? Потому что тебе Спаситель не нужен. Вы понимаете? А без Спасителя можно иметь спасение? Нет. Не отпущу, пока не благословишь. Это были слезы. Это был крик покаяния. Это был крик осознания. Боже, я все сделал неправильно. Боже, я пошел неправильным путем. Я осознаю. Но я так не хочу терять. Это первородство. Благослови, утверди его. И вот тогда вот эта фраза «Теперь ты не будешь Иаков, а ты будешь Израиль, победитель». Она, конечно, на первый взгляд непонятна. А если смотреться глубоко, то давайте зададим вопрос. Что победил Иаков?
Лжец. Был лжец.
Вот ты вот уже подъехала и прямо резкий поворот и уехала. Не сюда. Подумайте, что он победил? Посмотрите, я же специально вам все это рассказывал. Вы же слушаете, что я вам говорю. Обманул, убежал. Трясется всю жизнь перед наказанием, что сейчас настигнут его. Вдруг нападение, борьба, и вдруг победил. Что победил? Совершенно верно. Он победил свой страх, друзья мои. Страх перед чем? Перед Богом. Он победил свой страх перед наказанием. И это был его подвиг. Страх перед наказанием можно победить только одним способом. Принести покаяние и успокоиться. Веря, что Бог твое глубокое покаяние принял, по своей милости и по своей любви. Почему очень часто жизнь христианина наполнена вот этим страхом? Вот недавно я сидел за одним столом с приятелем, и мы разговаривали. Он верующий человек. Но вдруг он, разговаривая, нечаянно матом выругался. И причем так основательно. Знаете, он потом понял, что он заехал не туда, ушел, вернулся и говорит: не видать мне, братья, спасения. Вот, не видать мне, братья, спасения. Я увидел, как мучает человека совесть. Он не говорит: братья, мне совесть мучает. Нет, просто я на его лице, на его глазах это увидел. Вот эта фраза: не видать мне спасения. Ай. И он как бы на себя махнул рукой. Понимаете, я его посадил тогда, я говорю: что ты говоришь? Что ты говоришь? Я говорю: когда ты говоришь, что не видать мне спасения, ты этим самым утверждаешь одну страшную вещь. Вот одну ужасную вещь. Вот я возвращаюсь опять к этим трем личностям. Вот у одного один подвиг, у другого другой подвиг, у третьего третий подвиг. Но есть нечто, что их всех троих объединяет. Что? Подумайте, вот этот подвиг веры совершил, повиновался Богу, этот на жертвенник лег, готов был к собственному жертвоприношению. Третий вот лежал, умолял в покаянии. И в конце концов услышал: ты победил, да, и так далее, да, то есть ты достиг этой своей цели, вот. А что вот их всех троих объединяет? Знаете что? Все трое на своем личном опыте убедились в милости Божьей. Понимаете? В милости Божьей. Авраам убедился, когда он готов был. Это милость Божия. А жертва, а овен, который стоял в ветвях, это милость Божия. Заместительная жертва. Авраам увидел это. На своем собственном опыте, проявляя вот этот подвиг веры, он увидел, убедился в милости Божьей. А что дальше? А? Как убедился в милости Исаак? А как он милость свою почувствовал? Скажите, милость Божию по отношению к себе. Как? Конечно, что его с жертвенника убрали, а на жертвенник положили жертвенное животное. Он на собственном опыте почувствовал эту милость. А как почувствовал милость Иаков, друзья мои? Конечно, не отпущу, пока не благословишь. И он получил прощение. По милости. Он что, заслуживал этого прощения? Нет. Он по милости это получил. Все трое испытали милость Божью. Вот почему Слово Божие говорит такие удивительные слова. 1 Иоанна 4 глава 10 стих. Вы помните, что там написано? Он есть умилостивление за грехи наши. Он это кто? Наш Господь Иисус Христос. Он есть умилостивление за грехи наши. Мы не можем, братья мои дорогие сестры, взять, прийти и сказать: я буду жить в Царстве Небесном. Нет. Никак. Какой бы ты ни был хороший, какой бы ты ни был добрый, какой бы ты ни был мягкий, человеколюбивый, будет казаться, ну, что ты золото, а не человек. Все равно, даже такое состояние не может тебя автоматически определить в Царстве Божие. Жертва нужна, милость Божия нужна, Иисус Христос нужен, Божье прощение нужно. Чтобы это все получить, нужно что? Мое покаяние. Мое покаяние. Все трое эту милость избрали. Я вот этому брату говорю. Я говорю: когда ты говоришь, не видать мне спасения, ты знаешь, ты утверждаешь самую страшную вещь. И сегодня выйди, я говорю, выйди, посмотри, как дьявол пляшет от радости. И все его ангелы ликуют, когда ты сказал это. То, что он добился вот сейчас. С самого главного. Ты сейчас громко заявил на всю планету именно то, что заявляет он. А что он заявляет? Бог деспот, он не прощающий и не милостивый Господь. Я говорю, вот что ты только что сделал, ты понимаешь? Ты говоришь, нет мне прощения, назови мне хоть один грех, который не имеет прощения. Назови. Покажи мне хоть один грех, который Иисус не может простить.
Хула на Духа Святого.
Ну что это такое хула на Духа Святого? Мы с вами говорили, хула на Духа Святого – это когда ты отказываешься добровольно от покаяния. Когда ты отвергаешь голос совести, и Дух Святой уже не может вызвать в тебе никакого покаяния. И вот этот момент, когда Дух Святой отошел от тебя, процесс покаяния в тебе прекратился, это и есть хула на Духа Святого. Но я говорю, покажи мне из бытовых грехов. Вот ты матом выругался, ты там ударил кого-то. Покажи, какой из грехов Бог не может простить. Нет такого греха. Нет такого греха, который Бог не может простить. Проблема же не в этом, не в Боге, который что-то может или не может. Проблема в тебе, что ты сейчас выругался матом и не пошел и не заплакал. И не сказал: «Боже, прости меня, я поступил неправильно». А потом вернулся бы и сказал: «Братья, простите меня, потому что я ваши уши только что осквернил». Вот твоя проблема. Покаяние. И когда у тебя есть покаяние, когда у тебя есть желание признать свою вину и просить прощения у Бога, в этот момент происходит великое чудо. Знаете какое? Пропадает страх перед Богом. Пропадает страх перед наказанием. Потому что я верю. Потому что я убежден, что не существует такого греха, который Бог не может простить. И если я совершил грех и пришел, опустился перед Ним на колени и сказал: «Прости меня, Боже», Он обязательно простит. Почему? Потому что Он милостивый Господь. Он человеколюбивый Господь. Он много милостивый и долготерпеливый Господь. Так говорит Божье Слово. Да, Он истинный, да, Он не оставляющий без наказания, но кого? Людей, которые не умеют просить прощения за проделки свои. Да, Он истинный Бог, да, Он стоит на страже слова своего и дела своего. Да, это факт. Но если где-то ты сбился с пути веры, что Он умеет прощать, что Он хочет тебя спросить. И Он это доказал тем, что отдал Сына Своего Единородного. Если бы Бог не мог бы тебя простить за это, посылал бы Он бы Сына Своего? Никогда. Зачем? А какой смысл? Получается, жертва Иисуса Христа не универсальна. Получается, кровь Иисуса Христа, она не смывает какие-то отдельные грехи. Получается, люди в спасении оказываются не в равном положении. Ты согрешил так, значит, ты умрешь, а ты согрешил так, ну ладно, этот грех поменьше, помягче, там, ну, решим вопрос. Так, что ли, у Бога решается? Нет. Мы видим Закхея, который воровал, и получив прощение после покаяния, и мы видим разбойника, которого убивал. Не просто воровал, там что-то откладывал. Убивал людей. Разбойник написано. Убивал. Лишал жизни людей. И Христос говорит: говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Это как? А потому что Он милостивый Господь. Понимаете? Он Господь, слышащий покаяние. Вот этот подвиг Друзья мои, вот этот подвиг. Посмотрите, Отец, Сын и Дух Святой. Посмотрите, Авраам, Исаак, Яков, трое человек, да? Посмотрите, первая, вторая, третья ангельские вести. Помните, мы с вами говорили прошлую субботу. И еще хочу одну тройку вам показать. Знаете, какое? Вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Это Троица. Это и есть. Бог, показанный в принципах. Вера, надежда, потому что есть жертва. Да? Жертва. И любовь. Это Дух Святой, которого Иисус Христос посылает как кого? Как Он его назвал? Утешитель, совершенно верно. Дух Святой тебя в чем утешает? Кого утешает? А? Зачем нас нужно утешать? Он утешает тех, кто боится. Понимаете? Он приходит к тем и говорит: не бойся. Ты знаешь, с каким ты Богом имеешь дело? Он прощает тебе грехи. Как Он мне может простить то, что я натворил? Он может тебе простить то, что ты натворил. Посмотри на разбойника на кресте. Он мог ему простить? Он простил. Почему-то он тебе не может простить. Он может. Просто проблема в том, что ты не веришь в это. Ты боишься, потому что ты не веришь. А ты уверуй. Покайся и не бойся. Почему? Потому что написано здесь, в Священном Писании. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. А? Что написано? В любви нет страха. В любви нет страха. А Римлянам 8:15 Павел говорит, что в страхе присутствует дух чего? Рабства. Вот люди, которые Бога боятся, они себя как рабы ведут. Надо в субботу прийти, надо десятину отдать, свинину нельзя кушать, алкоголь нельзя употреблять. Это у них вся жизнь делится на можно-нельзя, 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 можно-нельзя. Это люди, которые боятся, которые страшатся, у них в сердце страх. Шаг налево, шаг направо, расстрел на месте, без предупреждения. Там, сверху, бабах тебя, все, суббота, ой. Люди боятся Бога. Надо соблюдать. Это любовь? Это нормальные отношения с Богом? Это нормальные отношения? Вы любили бы такого отца, которого вы... Вот так вас бы трясло, когда он возвращался домой, вот так вы стояли, потому что вот он уже и летит, этот подзатыльник мне. Вам очень было бы приятно с таким отцом жить в одном доме? Нет. А когда вы знаете, что, ой, еще 5 минут, сейчас папа придет, ой, еще 5 минут, и папа заходит, и вы бежите, бросаетесь к нему, он вас обнимает, целует, раз оттуда шоколадку достал, отсюда игрушку достал, здесь, говорит, пошли со мной погуляем, туда, как вы думаете, как с таким отцом хорошо? Да, такой отец может сказать: слушай, ты не прав, здесь так нельзя, вот здесь так нельзя, иногда даже не понимаешь, может дать, и правильно сделать. Понимаете? Но этот отец умеет любить, он умеет прощать. А когда ты смотришь на него вот так и говоришь: пап, прости, я не прав. Конечно, сынок мой, обнял и пошел. Скажите, пожалуйста, почему мы Бога таким не воспринимаем? Если он, извините, как нам говорят, если вы, будучи злы, грешники же мы, злые люди. Если вы, говорит, будучи злы, умеете даяние добрые давать детям вашим, то коль ми паче, Отец ваш Небесный. Ну неужели вы думаете, что вы лучше, чем ваш Отец Небесный? Нет, Он есть источник абсолютного добра. Абсолютного. Вы понимаете, что такое абсолютное добро? Это без всякой примеси. Это стопроцентное добро. Если вы умеете делать добро, погладить своего ребенка, обнять, поцеловать, шоколадку подарить. Ну ладно, но получилось, сделал плохо. Ну ладно, но ничего, в следующий раз сделаю. Почему вы так о Боге не думаете, говорит Священное Писание? Почему вы его воспринимаете таким, каким ему его хочет изобразить в вашем сознании дьявол? Злым, наказывающим, не исполнил, на, не принес, на, вот этот, на. Я не знаю такого Бога, я не знаю, как вы, я такого Бога не знаю. И не хочу знать такого Бога, я знаю другого. Я иногда что-нибудь сделаю нехорошее, а я чувствую, на меня посмотрит, улыбнется, говорит, ну что, тебе не стыдно? Взрослый. Не стыдно? Я говорю, очень стыдно. Обнимает и говорит, не делай, пожалуйста, больше так. Мне очень неприятно. Друзья, друзья, я вот такого Бога понимаю, я такого знаю Бога. Иаков узнал такого Бога, когда он победил страх, потому что покаялся, потому что услышал, ты победитель. Победить Бога могут только кающиеся люди. Поэтому, мои милые братья и сестры, пусть всех нас объединяет одно удивительное дело. Знаете, какое? Чтобы мы все на своем личном опыте еще раз и еще раз убеждались, как милостив к нам Бог, как Он к нам добр, какой Он любящий, как Он хочет, чтобы мы все были в Его Царстве. Но для этого надо уметь смиряться и просить прощения. Согрешил перед Богом, попросил Бога прощения. Согрешил перед ближним, попросил ближнего прощения. Ничего не убудет у тебя. Сделай это. Да благословит вас всех вот этим знанием, этим опытом личным Бог. Ибо Он есть милостивый Бог, долготерпеливый, любящий ко всем нам. Аминь. Давайте помолимся.